эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 24 мая, в Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Боджоришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Трасса к храму. Перед днем Азербайджанской республики около монастыря Давид-Гареджи готовится авторалли.
Наверное, они проводят дорогу, чтобы 28 мая, как анонсировали, туда привезти людей. Наверное, хотят показать, что это их территория.
Юрий Сусляк, чью супругу Юлию Тбилиси обвиняют в трафикинге, не смог предоставить следствию биологический материал для генисследования.
Сусляк уже неоднократно заявлял о готовности сдать на экспертизу свой генетический материал, чтобы следственные органы Грузии могли убедиться в том, что он является биологическим отцом всех 10 детей.
Дебаты с листа. Юго-осетинский избиратель присматривается к своим избранникам, осваивающим живое общение по бумажке.
Есть новые идеи, постановленные нашей... Есть новые идеи, неискушенные... Но хочу развития нашей республики. Есть новые идеи, постановленные цели. Я буду работать на благополучие своего округа.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время новостей. С ними из пражской студии Вадим Дубнов.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что приняла решение уйти в отставку с поста лидера правящей консервативной партии и, соответственно, поста премьер-министра 7 июня. Об этом она сообщила на пресс-конференции в пятницу, передает агентство Reuters. «Мне стало ясно, что это будет в лучших интересах страны», — сказала она. Таким образом, она надеется вывести правительство из тупика, связанного с невозможностью обеспечить выход страны из Евросоюза. «У меня вызывает и будет вызывать глубокое сожаление то, что я не смогла осуществить Брекзит», — сказала она. В конце выступления она заплакала. 29 марта Великобритания должна была выйти из Евросоюза согласно итогам референдума 2016 года. Это не произошло из-за того, что парламент трижды отказался утвердить правительственное соглашение о выходе из ЕС. Депутаты также запретили правительству выходить из Союза без соглашения. Кремль оказался недоволен статьей газеты «Коммерсант» про отставку председателя Верховного Совета Федерации Валентина Матвиенко. Возмущение вызвало информация издания о том, что Матвиенко может быть отправлен на работу в пенсионный фонд. Сообщение об этом показалось высокопоставленным чиновникам неуважительным, утверждают собеседники издания «Проект». Матвиенко заявила, что она не настолько влиятельный человек, чтобы увольнять журналистов. Из-за конфликта между журналистами и учредителями издания «Коммерсант» покинули практически все сотрудники отдела политики. По данным издания, текст «Коммерсанта» на совещании критиковали кремлевские начальники. Один из поставленных кремлевских чиновников Александр Харичев рекомендовал своим сотрудникам и прокремлевским экспертам не использовать тему из газеты. Спустя неделю после публикации первый замглавы администрации президента Алексей Громов говорил руководителям каналов, что информация в заметке не соответствует действительности. Фотограф Максим Лопунов, первый рассказавший публично о пытках и преследованиях геев в Чечне, подал жалобу в Европейский суд по правам человека. Об этом «Коммерсанту» сообщили в Комитете против пыток, юристы которого представляют интересы Лопунова. В жалобе в Страсбургский суд заявитель указывает на нарушение российскими властями 4 статей Европейской конвенции о запрете пыток, о праве на свободу и личную неприкосновенность, о праве на уважение частной и семейной жизни и о запрете дискриминации. В ноябре прошлого года Ставропольский краевой суд признал законным отказ Следственного комитета России возбудить дело о пытках Лопунова в секретной тюрьме для геев в Чечне. Тогда же Лопунов, которому продолжали поступать угрозы, уехал из России. Юрист комитета против пыток Ольга Садовская прокомментировала ситуацию.
Главная цель, которую мы преследуем, это, ну, безусловно, решение Европейского суда, которое бы установило то, что в отношении Максима была нарушена и третья статья, потому что его пытали, и пятая статья, потому что он незаконно много дней содержался под контролем государства, шестая статья, потому что не расследовались преступления, о которых он сообщил адекватно, и, безусловно, 14-я статья дискриминационная, которая достаточно редко применяется Европейским судом, а здесь она является очень важным признаком и характеристикой вообще тех событий, которые происходили в Чечне на протяжении последних 2 лет.
Эхо Кавказа. Новости.
Бывший голливудский продюсер Харви Вайнштейн заключил сделку с женщинами, обвинившими его в домогательствах, сообщили американские СМИ. По данным издания Wall Street Journal, Вайнштейн обязался выплатить своим жертвам около 44 миллионов долларов. Бывший продюсер при этом не признает вину по десяткам дел, в рамках которых пострадавшими считаются 75 женщин. Вайнштейн также проходит по уголовным делам с обвинениями в изнасиловании. Судебное слушание пройдут в июне. Если Вайнштейна признают виновным, бывший продюсер может быть приговорен к пожизненному заключению. В октябре 2017 года десятки известных актрис обвинили Харви Вайнштейна в домогательствах. Украинский бизнесмен Игорь Коломойский намерен вновь стать совладельцем Приватбанка либо вернуть часть денег, которые были вложены им на момент национализации банка. Об этом Коломойский сообщил в интервью «Украинской правде». Однако прежде суд должен доказать, что этот капитал был, отметил бизнесмен. Для этого, по его словам, может быть назначена правительственная комиссия или независимые аудиторы. Коломойский не исключил, что после национализации Приватбанка в Национальном банке Украины так поменяли правила бухгалтерского учета, что его капитал умножили на ноль или даже сделали отрицательным. «Отдайте мне процент, и разойдемся, будем вместе сосуществовать и управлять банком дальше», — предложил Коломойский. Федеральный ядерный центр экспериментальной физики в закрытом городе Саров планирует закупить иконы со стразами, книги и картины на сумму более 2 миллионов рублей. Об этом сообщает издание в городе Н со ссылкой на сайт госзакупок. Ядерный центр планирует купить 76 икон православного святого Серафима Саровского со стразами, цена которых может доходить до 3710 рублей за штуку, и 30 триптихов Саровской пустыни, которая, максимальная цена которых 7325 рублей. Также планируется купить два вида панно, цена на которое может составлять 7871 рубль и 14244 тысячи рублей за единицу. Среди других товаров – книги, плакатка и пластиковые эмблемы.
Международные новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. В Грузии не стихают волнения из-за спорного участка грузино-азербайджанской границы, где расположен монастырский комплекс Давид-Гареджи. Грузинские активисты протестуют против работ тяжелой техники на азербайджанской стороне вблизи одного из храмов. Сегодня же в Баку завершилось двухдневное заседание комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Грузией. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
«Бульдозеры там работают уже неделю», — говорит активист движения «Сила в единстве» Миша Хокейрашвили. Он уверен, что азербайджанская сторона намерена провести дорогу к кельям и храмам комплекса Давида Гареджи, оставшихся после того, как граница стала государственной по ту ее сторону. Между тем, она до сих пор окончательно не определена, и только совсем недавно комиссия по ее делимитации возобновила работу. То, что Грузия считает исконно своей территорией и неотъемлемой частью комплекса Давида Гареджи, в Азербайджане называют Кешикчидак и является государственным историко-культурным заповедником как наследие христианской Кавказской Албании. Грузинских активистов возмутила информация о том, что 28 мая, в День Республики Азербайджана, в заповеднике намечено проведение авторалли.
Наверное, они проводят дорогу, чтобы 28 мая, как анонсировали, туда привезти людей. Мы точно не знаем, что планируется. Наверное, хотят показать, что это их территория. Мы намерены 28 мая с утра поехать туда всем народом.
Говорит Миша Хокерашвили. Достоверной и официальной информации о планируемом мероприятии и проводимых работах азербайджанской стороной не распространялась. Накануне министр иностранных дел Давид Залкальяни призвал общество дождаться итогов рабочей комиссии по делимитации границы.
Информация перепроверяется в рамках комиссии. Хочу еще раз призвать всех воздержаться от эмоциональных заявлений. Если кто-нибудь думает, что комиссия примет решение, которое не будет учитывать наши государственные интересы, очень ошибается. Мы будем исходить из наших государственных интересов и тех стратегических отношений, которые нас связывают.
заявил Давид Залкальяни. Дождаться итогов комиссии призвала верующих и духовных лиц и патриархия. Но в ГПЦ также дали понять, что не намерены мириться с возможным отрицательным результатом переговоров и с тем, что контроль части комплекса Давида Гареджи остался за Баку. Но призывы к сдержанности не угасили пыл протестующих и некоторых священнослужителей. К ним присоединился и главный лейборист Грузии Шалвана Телашвили.
Едина Иванишвили продал Давид Гареджи своему бизнес-партнеру, президенту Азербайджана, олигарху Ильхаму Алиеву. Идет интенсивная работа, чтобы эта древнейшая грузинская святыня окончательно была оккупирована.
Шалван Ателашвили потребовал прервать переговоры и заседание комиссии по вопросам делимитации границы, пока в переговоры не будут вовлечены Евросоюз и США. Комиссию с грузинской стороны возглавляет замминистра Лаша Дарсалия. Он вместе с другими членами делегации уже второй день находится в Баку. Как Дарсалия заявил общественному вещателю, на данном этапе идет ознакомление с позициями сторон. Из слов представителя грузинского МИД стало понятно, что не следует ожидать окончательных решений после данного двухдневного заседания комиссии. Представители грузинских властей, в том числе и премьер-министр Мукабахтадзе, заверяют, что никаких закулисных сделок не будет. Напоминая о стратегических и дружественных отношениях с Азербайджаном, они призывают авторов агрессивных заявлений не играть на чувствах общества, не делать популистских и неполиткорректных заявлений. В разгоревшихся в соцсетях дискуссиях также часто звучит предположение о том, что националистическими заявлениями о проблеме комплекса Давида Гареджи, которые слышны и с азербайджанской стороны, может воспользоваться Россия, чтобы рассорить Грузию и Азербайджан. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
К другим темам дня. В Чиатуре продолжается забастовка шахтеров, требующих от руководства компании Georgian Manganese повышения зарплаты и улучшения условий труда. Горняки заявляют, что будут отстаивать свои требования до их исполнения и просят помощи у государства. Подробности в сюжете Серго Брегвадзе.
Утро в Чиатуре началось шествие жителей города в поддержку шахтеров, участвующих в забастовке. 14 из них уже 8 дней участвуют в голодовке, а трое из них прибегли к крайней форме протеста – зашили себе рты. Спустя некоторое время им потребовалась медицинская помощь. После ее оказания один из них, Роман Купатадзе, дал интервью грузинской службе «Радио Свобода». Он заявил, что забастовка не завершится до тех пор, пока компания Georgian Manganese не пойдет на условия горняков.
Они нас даже со свиньями не сравнивают, людьми вовсе не считают. Все началось именно с такого нечеловеческого отношения. Заявляют нам, что мы никто, и если мы не будем делать все, что нам скажут, нас уволят с работы. У всех у нас банковские долги, вот людьми и манипулируют. Мы все очень устали от этого, сыты по горло. Терпение на пределе, и если оно закончится, ждите тяжелых результатов. Государство должно обязать их исполнить наши требования. Если же не могут этого сделать, то мы своими методами добьемся справедливости. Если потребуется, мы прибегнем и к агрессии.
Впрочем, первые лица государства уже дали понять, что вмешиваться в конфликт между работодателем и рабочими не собираются. Вчера премьер-министр Мамука Бахтадзе попросил стороны своевременно прийти к приемлемым результатам, а президент Грузии Саломе Зурабишвили на своей страничке в социальной сети Facebook написала.
Президента не должен касаться вопрос трудового спора в Чиатуре. В то же время я считаю, что должна быть учтена важность внедрения европейского стандарта и в первую очередь, когда это касается безопасности труда, что очень актуально для шахтеров. Современная европейская Грузия должна создавать такие условия труда для своего населения, чтобы человеческая жизнь, достоинство и здоровье были эффективно защищены.
Защищать права трудящихся пытались в Министерстве труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии, заявил директор Департамента труда и политики трудоустройства Паата Жоржолиани. В день начала забастовки министерство направило в Чиатуре руководителя Департамента инспектирования условий труда Беку Перадзе. Он планировал ознакомиться на месте с условиями, в которых приходится работать горнякам. Однако те не пропустили его в шахту, заявили, что не дадут возможности попасть в них до завершения забастовки, утверждает Паата Жоржолиани. Спустя два дня после начала забастовки это ведомство отправило в Чиатуре медиатора, говорит он.
Работодатель вышел на контакт, а рабочие отказались от создания инициативной группы. Медиатор все же говорил с ними. Рассказал, как было бы лучше действовать в рамках закона, однако они все же отказались. Поэтому мы отозвали медиатора. Мы и сейчас готовы помочь в урегулировании, но рабочие отказываются. Но, насколько я знаю, работодатель планирует обратиться в суд, а когда начинается судебный процесс, медиация переносится в судебную среду.
Почему горняки отказываются от создания инициативной группы, они не сообщают. Однако представители местных СМИ предполагают, что шахтеры боятся угроз руководства компании Georgian Manganese ввести санкции в отношении участников забастовки. Руководитель социальных программ неправительственной организации Центра изучения и мониторинга прав человека Коте Эристави утверждает, что даже без создания инициативной группы со стороны рабочих, государство могло и более того обязано поспособствовать разрешению конфликта.
Заявление первых лиц, например, госпожи Саломы Зурабишвили, которая пишет, что она не должна вмешиваться в происходящее, для меня непонятны. Тяжелые условия труда, экологическая ситуация, из-за которой многие там болеют, в Чиатура ведь загрязненная вода и воздух, от всего этого страдают тысячи людей, весь город. В такой ситуации обязанность государства встать на сторону трудящихся, потребовать от компании создания достойных условий труда, чтобы люди жили в здоровой среде. У государства есть такое обязательство перед народом. Механизм трудовой инспекции позволяет потребовать от работодателя соблюдать международные стандарты безопасности труда. Именно государство должно обязать компанию соблюдать трудовой кодекс и защищать права трудящихся.
Между тем, в Georgian Manganese заявили, часть служащих компании сегодня была готова возобновить работу, однако за этим последовали стычки с участниками забастовки. Поэтому компания приняла решение не возобновлять рабочий процесс до разрешения разногласий. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
К новостям из Сухуми. Находящийся в самопровозглашенной республике Абхазия Юрий Сусляк, чья супруга Юлия обвиняется в Грузии в трафикинге, так и не смог предоставить следствию биологический материал для генетического исследования. Сусляк утверждает, что правоохранительные органы Грузии под разными предлогами отказывают стороне защиты в его проведении. Он также сообщил, что его мать приезжала в Тбилиси и встретилась с детьми. Состояние их здоровья вызывает у отца и бабушки серьезные опасения. Особенно это касается годовалого Эмиля Сусляка. Елена Заводская с подробностями.
Украинский предприниматель Юрий Сусляк находится в Абхазии, а его жена Юлия и 10 детей задержаны в Грузии. В настоящее время Юлия Сусляк содержится под арестом в Руставе, так как в Грузии против нее возбуждено уголовное дело, ее подозревают в торговле детьми. Юрий Сусляк заехать на территорию Грузии из Абхазии не может, так как это повлечет возбуждение против него уголовного дела за нарушение закона об оккупированных территориях. 10 мая в Тбилиси прилетела из Киева мать Юрия Сусляка и бабушка детей Анна Степановна Сусляк. О том, как прошло свидание матери с его детьми в Тбилиси, Юрий Сусляк рассказал следующее.
Встречу организовали в формате полчаса в отдельной комнате в учреждении соцобеспечения с кучей народу, который присутствовал, и с запретом говорить что-либо с детьми, кроме отвлеченных тем. Старший ребенок, Настенька, все время плакала и повторяла, что она любит бабушку, любит маму, любит папу. Дети исхудавшие, и бабушка удостоверилась в том, что они не получают никакого лечения. Мы ранее передавали документы на детей, у которых есть аллергия, на детей, которым необходимо постоянное наблюдение медицинских специалистов и процедуры через Генеральную прокуратуру, через органы следствия, через Министерство здравоохранения. Никакой реакции не было, и дети не получают никакого лечения.
Особые опасения у Юрия Сусляка и его матери вызывает самый маленький ребенок – Эмиль, которому в конце этого месяца исполняется год. Он родился на месяц раньше положенного срока, и у него диагностированы гидроцефалический синдром и подозрение на порок сердца. Юрий Сусляк пояснил.
в частности, гидроцефалический синдром, есть повышенное содержание мозговой жидкости. Это требует ежемесячного проведения УЗИ головного мозга и также требует определенного медикаментозного и физиотерапевтического лечения. Также во время беременности у него было подозрение на порок сердца. Рекомендация врачей, чтобы видеть динамику процессов, ежемесячно нужно делать кардиограмму и УЗИ сердца. Ему требуется минимум 5-6 часов физических упражнений каждый день. Ему нужно заниматься на резиновом шаре. Постоянно требуется дополнительная физическая нагрузка для того, чтобы он пришел в норму и перерос те симптомы, которые есть. Была позитивная динамика. Мы лечили. У нас специальный человек приходил и с ним занимался. Плюс Юля занималась. Иногда я. Он требует постоянного повышенного внимания для того, чтобы в будущем он был полностью здоров. Если не определять этого постоянного внимания, есть высокий риск, что он будет инвалидом.
Грузинские ведомства не предоставляют родителям никакой информации о здоровье и местах нахождения детей. Юрий Сусляк знает только то, что дети находятся в разных семьях. Никакой коммуникации с ними у него нет. Ни позвонить, ни связаться с детьми по скайпу ему не позволяют. 10 мая сторона защиты заключила договор с Тбилисским государственным экспертным центром на проведение ускоренной экспертизы. И мама Юрия Сусляка сдала образцы ДНК. Экспертиза делается для сличения ее с ДНК детей, но ни прокуратура, ни судебная система, ни экспертный центр не делают и не дают возможности ее сделать по ходатайству стороны защиты. Сусляк уже неоднократно заявлял о готовности сдать на экспертизу свой генетический материал, чтобы следственные органы Грузии могли убедиться в том, что он является биологическим отцом всех 10 детей. Однако следствие всячески противодействует проведению экспертизы. Все попытки добиться ее проведения, по словам Сусляка, отклоняются под любыми предлогами. За это время адвокату удалось заключить контракт с независимым экспертом на проведение генетической экспертизы для установления родственных связей между отцом и всеми детьми. Адвокат вместе с экспертом приехал на абхазо-грузинскую границу. Туда же прибыл и Юрий Сусляк, чтобы сдать образец. Но на границе выстроился полицейский кордон и не пропустил к нему адвоката с экспертом. Этот инцидент был заснят журналистом и задокументирован. Адвокат подал иски по факту воспрепятствования адвокатской и экспертной профессиональной деятельности. Сусляк проинформировал, что сегодня в Киеве на волне общественного резонанса начались акции, в которых участвуют их знакомые и родственники, и власти Украины стали более активно реагировать на происходящее.
Включилась, наконец, омбудсмен Украины, которая пообещала держать на контроле этот вопрос, регулярно посещать работниками консульства Украины детей, добиться все-таки ответа от грузинской стороны по поводу лечения детей. Мы сейчас настаиваем на том, чтобы психолог, специалист сертифицированный с Украины прилетел в Тбилиси и имел доступ к тому, чтобы проверить состояние психологическое детей. Сегодня был пикет возле администрации президента Украины. Мы передали обращение с требованием освободить детей, передать детей родственникам, с требованием, чтобы граждан Украины было обеспечено объективное расследование данного инцидента. Расследование должно пройти в сжатые процессуальные сроки, в разумные. Потому что абсолютно необъективно, когда берется материал на генетическую экспертизу, и месяц никто ее даже не начинает.
В ближайшее время пикеты будут возле посольства Грузии, Министерства иностранных дел Украины, возле офиса ЮНИСЕФ, около всех организаций, которые должны защищать права граждан Украины и права детей, заявил Юрий Сусляк. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
К
сообщениям из Хинвали. В эфире Юго-Осетинского телевидения третий день продолжаются теледебаты между кандидатами, одномандатниками и партийными выдвиженцами, а также непосредственно политическими движениями. До 7 июня включительно избиратель сможет оценить по достоинству уровень их готовности к выборам в парламент самопровозглашенной республики, чтобы 9 июня определиться со своими симпатиями и даже антипатиями, рассказывает Ирина Келихсаева.
22 мая избиратели, они же телезрители, уже могли увидеть и услышать первых претендентов на депутатские кресла от одного из избирательных округов города Цхинвал. Поступление их эмоционально обсуждалось в соцсетях. Своими впечатлениями делились жители и за их пределами. Помимо будуарных зеленых штор, которыми была декорирована студия, жители республики удивил уровень подготовленности четырех выдвиженцев. Пятый, как сказала ведущая теледебатов, на них не явился. Две минуты приветственного слова, которые были отведены для кандидатов, читались большинством с бумаги. Зритель, ожидающий простых проникновенных слов, был раздосадован. Один из кандидатов и вовсе зачитал, что готов к пятилетней кровопролитной, кропотливой работе в парламенте нового созыва. К примеру, отрывки из выступлений двух кандидатов, один из которых шел от политической партии. Кандидат номер один.
Я пока не опытный, не искушенный политик, но хочу развитие нашей республики. Есть новые идеи, постановленные нашей... Есть новые идеи, неискушенные, но хочу развития нашей республики. Есть новые идеи, постановленные цели. Я буду работать на благополучие своего округа, республики в целом.
Кандидат номер два.
Я родился и постоянно проживаю в Южной Осетии, и не покидал ее во время бедствий и катастроф. Я сам являюсь человек из народа и прекрасно знаю проблемы своих соседей, близких людей, которые живут в моем округе. Вы все меня прекрасно знаете, потому что мы выросли вместе. Знаете, какой я человек, знаете, как дорожу вашим доверием. Мне хочется помочь нашему президенту, который старается сделать жизнь граждан нашей республики лучше.
Помимо комментариев в социальной сети Facebook и серии «Куда мы катимся» и «Может, они волновались», самым популярным стало мнение, выраженное одним из пользователей сети. Давид Лохов. Я стараюсь держаться подальше от политики, но то, что я сейчас посмотрел, у меня слов нет. Серьезно? Вы вот с этим идете на выборы? Вы же мысли свои даже донести не можете. Простите, но большинство предложений толком связанные сказать не может. Я уже молчу про смысл. Неужели нельзя без бумажек? Неужели нельзя подготовиться? Накануне прошли первые дебаты с участием лидеров и представителей политических партий, которые будут участвовать в выборах. Смотреть выступления искушенных в политике кандидатов было куда интереснее, хотя, делится с «Эхом Кавказа» глава медиацентра ИР Ирина Гаглоева, большинство увязло в мелкотемье.
Во-первых, обратила внимание на то, что дебаты начались у нас в очень корректной, уважительной атмосфере. Мы как-то более горячим привыкли, может быть, лиха беда начала, причем оппоненты были совершенно разных взглядов, это чувствовалось. Кстати, это тоже вот положительный такой момент, что лидеры партии и их представители очень интересно рассказывали о своем видении некоторых проблем. И тут я должна сказать, что многие проблемы, которые на самом деле есть в нашем обществе, в нашей стране, они были озвучены. А если учитывать, что они все-таки поставлены были в рамки определенной темы, в любом случае, на фоне того, что все-таки некоторые партии, претендующие на какие-то определенные места и так далее, погрязли в мелкотемии. То есть создалось такое впечатление, что они или не понимают, или заведомо в популизм вводят электорат. То есть совершенно очевидно, что депутат не занимается ни спортивными площадками, ни ремонтами и так далее. От депутатского корпуса нам нужно хорошее законодательство.
Нам нужно, чтобы выборы уважались, продолжила она, чтобы они контролировались гражданским обществом, чтобы наша политическая система как-то развивалась. Пока дебаты только начались, поэтому целостной картины у меня не сложилось. Ирина Гаглоева еще раз напомнила, что теледебаты играют, наверное, самую весомую роль для избирателей. Она вспоминает, что были случаи, когда именно они сыграли решающую роль в их выборе. Хотя страна мы непредсказуемая.
Сегодня молодежь практически не смотрит. Я вот попыталась сегодня с утра поспрашивать студентов и так далее, кого могла. Но, к сожалению, вот молодежь практически не смотрит. там уже какие-то личностные факторы. То есть у нас много факторов, которые влияют на избирателя, но, тем не менее, не надо исключать. Очень большое количество людей их смотрит. Дебаты нужны, и думаю, что избиратель тоже взрослеет в хорошем смысле и может понять, кто есть кто. По той риторике, которую сегодня ведут.
Югостинскому телезрителю избирателю придется просмотреть 17 теледебатов между самовыдвиженцами и одномандатниками от политических партий и 5 тематических встреч между политическими движениями, чтобы 9 июня окончательно определиться со своим выбором. Ирина Хелексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут. В Сухуми и Цхинвали 20 часов 29 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Компания-оператор марганцевых шахт в грузинском городе Чиатура готова поэтапно увеличить зарплату сотрудникам, если рабочий процесс возобновится в ближайшее время. Об этом заявил финансовый директор компании «Джорджиан Манганес» Мераб Ламинадзе в эфире общественного вещателя. Из 4 требований 3 практически выполнены. Это питание, а также получение дополнительного страхового обслуживания в различных госпиталях, заявил Ламинадзе. Финансовый директор «Джорджиан Манганес» также отметил, что им практически удалось уладить вопрос, касающийся запрета на передвижение большегрузов, которое сильно загрязняет воздух, передает новости Грузия. На сегодняшний день в Чиатуре из-за забастовки не работают 5 из 9 шахт. «Джорджиан Манганес» продолжает переговоры с бастующими уже почти 2 недели. Однако достичь соглашения не удается. Отец 7-месячного ребенка, убитого в селе Агиане Каспского района, может быть привлечен к уголовной ответственности из-за сексуальной связи с несовершеннолетней. Об этом сегодня на брифинге сообщила директор Департамента по правам человека МВД Грузии Лонда Толорая. По обвинению в вымышленном убийстве младенца, 22 мая была задержана его 16-летняя мать. По данным следствия, она задушила ребенка в постели в своем доме поздно ночью, после чего сбежала. Через несколько часов полиция задержала девушку в одной из гостиниц в Тбилиси. Согласно версии СМИ, несовершеннолетняя решилась на убийство ребенка, чтобы отомстить 20-летнему мужу и матери. Отвечая на вопрос журналистов, будет ли возбуждено против отца ребенка уголовное дело, представитель правоохранительного ведомства ответила «возможно». Ранее на этой неделе Горийский районный суд отправил мать ребенка в предварительное заключение. Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное убийство несовершеннолетнего члена семьи, находящегося в беспомощном состоянии при отягчающих обстоятельствах». Задержанный грозит от 13 до 17 лет лишения свободы. Сотрудники органов внутренних дел самопровозглашенной Республики Южная Осетия приступили к исполнению плана организационно-профилактических мероприятий по охране общественного порядка в день последнего звонка. Об этом сегодня сообщает информагентство РЕС со ссылкой на пресс-службу МВД. Личный состав МВД с 9 часов 24 мая до особого распоряжения переведен на усиленный режим несения службы. Сотрудники инженерно-технического отдела ОМОН сегодня начали обследовать образовательные учреждения и прилегающие территории с помощью технических средств и служебных собак. Сотрудники МВД Грузии в Цхалтупском районе задержали 2 человек по обвинению в нападении на журналиста и оператора телекомпании «Руставе-2». Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства, передает новости Грузии. Накануне в Цхалтубе на членов съемочной группы «Руставе-2» напали в ходе их работы над сюжетом об убийстве 7-месячного ребенка. По информации телеканала, журналиста и оператора избили родственники матери ребенка, несовершеннолетней, которая обвиняется в его убийстве. После нападения обоих госпитализировали, у журналиста обнаружены переломы и ушиб глазного яблока.
Региональный выпуск новостей представил Вадим Дубнов.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
Второкурсница обвиняет профессора Батумского университета в сексуальных домогательствах. Сегодня в ВУЗе состоялось закрытое заседание дисциплинарной комиссии, которая проводит внутреннее расследование. Параллельно ход следствию дали и правоохранители. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Девушка, обвиняющая своего лектора в домогательствах, сегодня отказалась от общения со СМИ. По просьбе ее адвоката Зазы Папидзе встреча проходила в закрытом режиме. В качестве доказательства адвокат на заседании представил то, что уже было обнародовано СМИ с согласия девушки 21 мая. Это те сообщения и фотографии интимного характера, которые, как утверждает студентка, она получала от профессора Батумского университета Умара Махарадзе. Сам Махарадзе, который, к слову, является председателем комиссии по юридическим и процедурным вопросам Батумского Сакрэбулу, на заседании не присутствовал. На данном этапе, как говорят в пресс-службе городского собрания, он находится в командировке и вернется в город 28 мая. Впрочем, профессор в интервью по телефону телекомпании ТВ-25 все обвинения в домогательствах отрицает.
Это полностью спланированная ложь, грязь. Был взломан так называемый iCloud моего телефона, и это почувствовал еще до выборов. Я тогда был командирован с партийным заданием в Хуло, так что это знает весь район, вся политическая элита. Уголовное дело заведено. Дождемся следствия. Все, кто виновен, будут наказаны как следует по закону.
Тем временем в самом университете аналогичные истории стали рассказывать и другие студентки. Одна из учащихся, которая не раскрывает своего настоящего имени, говорит, что на курсе никто не верит в то, что телефон профессора был взломан. По словам студентки, это один из тех лекторов, за кем в университете закрепилась дурная слава.
Есть категория лекторов, о которых предыдущие поколения студентов предупреждают новичков. Говорят, что на их лекциях, к примеру, не стоит садиться на передние парты, привлекать к себе внимание. Одним из таких лекторов был именно этот. Я слышала о нем столько плохого, что как только прочитала заголовок в СМИ, сразу поняла, что речь идет о нем. Первое, что я узнала об этом человеке, была история о том, как он писал одной девочке. А она опубликовала эти письма в группе курса, после чего лектор отправил на переэкзаменовку всю группу в качестве наказания. Исходя из связей, из его должности, у этого человека было большое влияние в университете.
Рассказывает студентка. Ректор университета Мераб Халваши говорит, что на данном этапе контракт с профессором, которого второкурсница обвиняет в домогательствах, приостановлен.
Студенты в тот же день заявили, что поддерживают свою однокурсницу и не собираются посещать лекции этого профессора. Для меня это очень сложная тема. Здесь есть чисто человеческий момент, репутация университета и всей системы в целом. В нашем университете всего около 1200 сотрудников и 7000 студентов. Все они взрослые люди, и очень сложно, когда не существует какого-либо механизма контроля. Это произошло, но здесь важно, каким было реагирование на произошедшее.
В администрации вуза говорят, что ожидать завершения расследования МВД, которое ведется по статье 150, не будут и примут решение, исходя из выводов, к которым придет внутренняя дисциплинарная комиссия. Между тем, Натия Абхазава, представляющая НПО, Институт гражданского общества, настаивает на необходимости ввести в эту комиссию независимых представителей. Сегодня ее и представители еще 7 НПО не допустили на заседание этой комиссии.
Сегодня внезапно стало известно, что заседание пройдет в закрытом режиме, что с сегодняшнего дня будет защищать частный адвокат, а не юрист Ассоциации молодых юристов. Этот факт следует изучить, так как часто в подобных делах может оказываться давление. Это одна из причин, ввиду которой был вынесен вопрос о том, что в состав комиссии должны войти независимые лица. Сегодня в нее входят только представители вуза и 2 студента. Мы доверяем комиссии, но из-за того, что процесс будет проходить в закрытом режиме, важно, чтобы независимая сторона тоже принимала в нем участие.
Говорит Натия Абхазава. В случае, если комиссия сочтет, что домогательства со стороны лектора имели место, по отношению к нему будет применена одна из 3 возможных санкций. Это замечание, выговор или увольнение. К вечеру сегодняшнего дня стало известно, что МВД ужесточило статью, по которой ведется следствие. Если изначально речь шла о статье 150, подразумевающей принуждение к совершению определенных действий, то сейчас уже органы квалифицируют дело по статье 139. Это принуждение к сексуальной связи или действиям сексуального характера. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На этой неделе в Праге находилась госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихилашвили. Она посетила грузинскую службу «Радио Свобода» и ответила на актуальные для нашей аудитории вопросы журналиста Кобы Ликликадзе. Рубрика «Гость недели».
Прошел год с тех пор, как аппарат вашего министерства представил парламенту законодательную инициативу, согласно которой жителям Абхазии предоставляется право пользоваться всеми благами, которые есть в Грузии. Это и безвизовый режим со странами Евросоюза, это и возможность вести бизнес и многое другое. Поддержка этой программы в Грузии понятна. Но важно, какая реакция последовала с той стороны. Как был воспринят там этот сигнал и есть ли какие-то конкретные результаты, о которых вы могли бы сегодня рассказать?
Я считаю, что это и в самом деле была важная инициатива, которую в парламенте, по крайней мере большинство, поддержало единогласно. Она вызвала поддержку и в международных кругах, что очень важно с точки зрения ее имплементации. В течение всего этого года мы работали над тем, чтобы она вошла в соответствие с законами страны и приняла правовую форму. И мы закончили ее в апреле. В ней есть также инфраструктурная часть, финансовая часть, в которой уже задействована совершенно новая и беспрецедентная программа «Производить для лучшего будущего». За последние 25 лет она впервые открывает доступ к финансовому ресурсу для людей, проживающих на обеих территориях, для реализации как индивидуальных, так и совместных проектов. Для меня были очень важны отклики на эту инициативу, которые последовали из Абхазии и Цхинвальского региона. Конечно, они не имели характер официальных, но отреагировало очень много людей и групп по интересам, и даже до того, как она стала полностью функциональной.
Если у человека, проживающего на территориях оккупированной Абхазии или Южной Осетии, возникнет желание приехать в Грузию, начать там бизнес, выехать в страны Евросоюза, он сможет реализовать эти желания?
Да, однозначно да. Скажу больше, в рамках этой инициативы есть три основных направления. Первое – поощрение торговли и связанной с ней бизнес и экономическая деятельность, как, само собой, разумеется, это существует и на остальной территории Грузии. Второе – хорошее образование. Это лучшая инвестиция в достижение того развитого европейского будущего, к которому мы так стремимся. И третье – это доступность различных сервисов, таких как безвизовое сообщение с Евросоюзом, упрощенное получение гражданства Грузии для лиц, проживающих на оккупированных территориях, вернее, его подтверждение, поскольку это территории Грузии. В процедурном отношении сделать это сейчас намного проще. И если раньше было много бюрократии, надо было приезжать несколько раз, то теперь это может быть сделано в 10-дневный срок.
Да, но в реальности кто-нибудь пользуется этими благами? Можем мы говорить о каких-то результатах?
В феврале была задействована эта новая процедура, хотя и до этого тоже пользовались этой услугой. У определенной части населения был грузинский паспорт, но я говорю о другом. Самым большим новшеством этой инициативы является то, что мы предлагаем населению совершенно новые формулировки с нейтральным статусом, которые не касаются только безвизового режима, но касаются всех остальных сервисов, которые возможно получить даже без этого паспорта.
Чем Грузия может привлечь этих людей, чтобы они включились в реализацию этих проектов и интегрировались? Почему они должны приехать в Грузию?
Здесь не идет речь только о приезде. Здесь разговор об активизации контактов, которые и так существуют. Это не искусственный процесс. У нас были консультации и раньше, особенно с абхазской стороной. Хотя я должна сказать, что из Цхинвали есть отзывы больше постфактум. Но это результат очень большой работы. Приблизительно полтора года мы работали, были привлечены партнеры, экспертные круги. И что главное, все эти идеи берут начало на тех встречах, которые не были политизированы. И, соответственно, совместимость этих идей была очень высокой. Очень хорошо можно представить себе, как это предложение доходит до Ингури и как по ту сторону Ингури, условно говоря, там подхватывают эту идею, делают определенные шаги. И так этот процесс может быть задействован. Давайте говорить правду. Мы все хорошо знаем, что за последние 10 лет и из той четверти века, что прошла после войны, регионы пребывают в тяжелейшем состоянии. Эти 10 лет так называемой независимости, по сути, являются хроникой зависимости от России, то есть они максимально привязаны к российским субсидиям. Степень изоляции растет и из-за колючих заграждений.
Это нарратив грузинской страны, но публикации в абхазских СМИ, до которых у нас доходят руки, не дают ощущения того, что абхазы испытывают какие-то неудобства своего положения на оккупированных территориях и готовы принять эти предложения. Вы видите по ту сторону оккупационной линии такие настроения?
Информация о том, что существует российское давление, тяжелые социально-экономические условия, криминальная ситуация тяжелая, наркозависимость, в особенности среди молодежи, есть и в публичном пространстве. И если вы послушаете, что говорят в эти последние дни участники акций протеста там и представители общественности, то поймете, каким был заряд этих протестных акций, почувствуете, как поднимается температура из года в год, как люди это понимают и какие там есть потребности.
Но я говорю о другом, о том, что оттуда никто не просит Грузии о помощи.
Я думаю, что такие посылы есть, и у меня есть основания так считать, потому что большую часть моей работы, наверное, процентов 70, к несчастью, я не могу обнародовать. И не потому, что не хочу, а потому что я проявляю осторожность и не хочу ставить под угрозу ту условно сторону тех людей и те группы, которые вовлечены в определенную коммуникацию, но могут испытывать давление. У меня есть эти контакты, у меня есть коммуникация с конкретными людьми и группами, и я точно знаю, что это их интересует, альтернатива их интересует.
Несмотря на то, что за последние 10 лет, и это правда, открытых конфликтов не было, по ту сторону разделительной линии, в непосредственной близости от нее, происходят тяжелые события. Я имею в виду гибель Гиги Адхазори. 19 мая как раз исполнилось 3 года с того дня, как он был убит. И вы распространили заявление, в котором говорите, что не смиритесь с тем, что убийца Гиги Адхазори остается безнаказанным. Чисто по-человечески я это хорошо понимаю. Это большая трагедия. Но хочу спросить вас как министра, как вы представляете себе наказание человека, находящегося на оккупированной территории?
Да, разумеется, у нас нет прямых рычагов для этого, нет сегодня такого механизма, который заставил бы его предстать перед судом. Но этот процесс состоялся на территории, на которой распространяется юрисдикция Грузии. Подан иск в Международный суд против России, потому что именно она осуществляет эффективный контроль на оккупированной ею территории, и именно она отвечает за то, что на ней происходит. И это будет всегда актуальным на встречах различных форматах, в том числе и в рамках механизма по предупреждению инцидентов и реагированию на них, который сейчас приостановлен как раз из-за дела Гиги Адхазори. Я хочу мирного объединения страны, и основанием для этого должно служить примирение наших народов и, конечно, деоккупация. Есть две линии по отношению к России. Первая – это принципиальная политика деоккупации. И вторая – мы должны искоренить конфликт и преодолеть отчужденность между грузинами и абхазами, между грузинами и осетинами, которая появилась во время конфликта и сегодня продолжается из-за колючей проволоки вдоль разделительных линий. Там очень много смешанных семей. Вы помните, что до конфликта треть семей там была грузино-абхазской, и мы, наши народы, стоящие сегодня по разные стороны баррикад, в культурном отношении продолжаем оставаться родственными, очень близкими друг к другу. И эта родственность гораздо более сильная, чем с русскими и с Россией. И представители оккупационных сил прекрасно знают, что у примирения есть огромный потенциал.
Как вы относитесь к тем акциям протеста, которые устраивают гражданские активисты в селе Хурвалете, требующие постоянного мониторинга происходящего на границе? Вы рассматриваете деятельность гражданских активистов как определенную помощь государству в этом деле или как некую провокационную силу?
Для начала я бы вас попросила изъять из употребления такие слова, как «граница». Мы должны говорить «оккупационные линии», «незаконные линии», «границы нет и не будет». Знаете, там на протяжении нескольких лет стоят наши правоохранители, молча делают свое дело, как могут, обеспечивают безопасность на контролируемой нами территории. Там есть наблюдательская миссия Евросоюза, которую не пускают на ту сторону, но она осуществляет определенный мониторинг. Я однозначно хорошо понимаю гражданский протест, и это очень хорошо, что он существует, что есть чувствительность к этой проблеме. Но если вместе с ней было бы и больше ответственности, было бы хорошо. Мы все, будем ли мы во власти, в оппозиции, в гражданском секторе, в парламенте и в СМИ, не имеет значения. Должны понимать, что страна фактически находится в нестандартном, оккупированном состоянии, и мы каждый день нейтрализуем какие-то провокации. Мы каждый день находимся под угрозой новой эскалации, поэтому любой ценой не должны допустить войны, которая будет губительной для нашей страны.
Вы сейчас употребили очень хорошую дефиницию – ответственность. Я хочу спросить у вас, кто ответственен за то, что случилось в Панкисе 21 апреля?
Что касается 21 апреля, об этом неоднократно были сделаны заявления и со стороны властей, и со стороны панкисцев, и их народного схода. И здесь явно прослеживается одна линия. То, что произошло, не входило реально ни в чьи интересы. И это плохо. Любое насилие и эскалация недопустимы. Эта позиция высказана открыто, и из всего этого мы должны извлечь уроки и сделать выводы.
В последнем исследовании NDI были опубликованы данные, согласно которым 40% населения Грузии считает негативным факт распада Советского Союза. И большинство из них представляет регионы, населенные этническими меньшинствами – армянами и азербайджанцами. Известно, что эта категория населения легко поддается российской пропаганде и российскому нарративу. Что делается сейчас для их интеграции, для того, чтобы эти люди не сожалели о распаде Советского Союза и были бы приверженцами западного курса Грузии?
Я не знаю, насколько можно доверять этому исследованию. И даже если вы положите мне на стол эти цифры, я не приму как данность то, что 40% населения так думает. Так думает Путин, но не грузинское население. Поэтому я думаю, что географией российской дезинформации являются оккупированные территории, население которых, к сожалению, из-за нелегитимного положения находится в информационной изоляции. Тем более, когда для достижения этого применяются современные средства, такие как социальные сети, к примеру. Точно так же эти сети активно используются и в регионах компактного проживания национальных меньшинств, где, к сожалению, существуют проблемы с языком. И там мы осуществляем определенные планы, касающиеся интеграционной политики. Это информационное обеспечение посредством общественного вещателя и свободных СМИ, в основном коммерческих. У нас, конечно, нет прямых рычагов для того, чтобы обеспечить местное население контентом на их родном языке. Но информацию оно получает, начиная от компаний различных ведомств, передающих ее, что называется, от двери к двери, и заканчивая обменными программами для молодежи и деятельностью гражданского общества. Я с моими коллегами также стараемся донести до людей информацию о том, что такое Евросоюз и евроатлантическая интеграция. И не только теоретически, но и донести, что на практике означает для них вывоз их продукции на европейские рынки. Я не могу сказать, что это легкая задача, потому что российская дезинформация и пропаганда работает очень целенаправленно. Я считаю, что она работает в основном на двух направлениях – военном и информационном. Этому противостоять трудно, но возможно, потому что каждый конкретный пример успеха на пути евроинтеграции работает гораздо сильнее, чем любая дезинформация, которая призвана настроить население скептически. Вот почему мы так стараемся быть еще более успешными на выбранном нами пути.
Это была госминистр Грузии по вопросам примирения гражданского равноправия Кетеван Цихилашвили. С ней беседовал Коба Ликликадзе.
Гость недели.
И последний материал нашей программы – итоги юго-осетинской недели. Их подвел Мурат Гукимухов.
На этой неделе юго-осетинская общественность закончила обсуждать отказы ЦИК в регистрации кандидатов. Правда, осталось еще несколько нерассмотренных в суде исков, но в целом картина ясная. Суд не уступит истцам, а их политические соратники хоть поддерживают их несогласие с решением ЦИК, хоть и возмущаются произволом избиркома и судейских, но от участия в выборах не откажутся. Это уже очевидно. Единственное, на чем хотелось бы остановить внимание слушателя, это пост незарегистрированного кандидата Фатимы Маргиевой. Она, по ее словам, уже ознакомилась с некоторыми другими отказами ЦИК и по допущенным в них ошибках пришла к выводу, что их писали не местные товарищи, говорит Фатима Маргиева.
К такому выводу я пришла, прочитав вот эти постановления. Так, например, вот в Южной Осетии нет никого, кто бы не знал, как пишется фамилия Беченова. И написать фамилия Бичеева никто бы не написал такую фамилию, потому что нету такой осетинской фамилии. Также и с Георгием Кабисовым. Он все-таки был министром, баллотировался в президенты. Он городской парень, закончил центральную школу. Ну, его все знают. И знают его как Жорика. Ну, естественно, Жорик – это Георгий, и поэтому удивительно, что написали Сергей. И мне тоже написали, что на меня из МВД пришел компрометирующий материал. Ну, никакого компрометирующего материала. Историю с моим делом и с фальсификацией и гонениями на меня и на мою семью знают все. Вот. И они написали, что на меня пришел компрометирующий материал. Ну, тоже не думаю, что кто-то бы в ЦИКе из наших, из здешних написал такие глупости.
Фатима пришла к выводу, который вывесила на своей странице в Фейсбуке. Приведу отрывок ее поста. Цитирую. «Подумав обо всем этом, пришла к однозначному выводу, что нашим ЦИК заправляет или приезжий политтехнолог, не знающий местное население, или тот, кому это поручено куратором. Поэтому у меня главному заправили нашими выборами обращение. Куратор, выходи на свет и правь открыто, но по закону соблюдай наши права». Конец цитаты. В комментариях к этому посту другой известный в республике человек Тимур Цхурбати, также не состоявшийся кандидат, выразил удивление тем, что писавший отказ сотрудник ЦИК посчитал его моложе на 10 лет. Цитирую. «У меня в отказе указан 1968 год рождения. Минимум двое в ЦИК мой год рождения знают. Если внешний куратор, ситуация еще хуже. Думаю, все же ляпы от невнимательности. Ну какая разница куратору, особенно внешнему, кто в парламенте?» Конец цитаты. Правда, бытует и другая версия этих многочисленных ошибок. Дескать, это такая демонстрация пренебрежения. Те, кто писал отказы, понимали, что подобные искажения адресаты воспримут болезненно. Внеси ясность обещают дальнейшие исследования Фатимы Маргиевой. Она намерена обойти всех незарегистрированных кандидатов и изучить выданные им отказы Центральной избирательной комиссии. На этой неделе Анатолий Бибилов встречался с жителями села Хитогурово Цхинвальского района, одного из самых многочисленных сел Южной Осетии. Сельчане пожаловались ему на действующего руководителя Хитогурова, который, на их взгляд, не прилагает никаких усилий для улучшения уровня их жизни. В ответ Анатолий Ильич предложил выбирать им для себя главу сельской администрации. Цитирую. «Давайте решим так. Чуть позже мы решим этот вопрос следующим образом. Вы сами будете выбирать главу вашей администрации». Конец цитаты. Моя коллега Ирина Келексаева отметила перемены в настроениях президента. Например, при недавних назначениях глав Дзаусского и Ленингорского районов общественное мнение им не учитывалось, а в случае с Ленингорским районом даже игнорировалось. А лидер партии НХАС Давид Цанакоев в интервью Ирине Келексаевой заметил, что этот щедрый президентский подарок жителям Хитогурова противоречит югоостинскому законодательству.
У нас в республике вступил в силу закон о местном самоуправлении. Притом уже не первый год, и до 2017 года вносились поправки с тем, чтобы отсрочить вступление в силу этот закон, потому что то не было средств, то еще по каким-то вопросам. Но в последние годы вот эти поправки не вносятся. И в принципе, если исполнять закон, тогда мы должны и представительские органы избирать, и главу местного самоуправления тоже избирать. Ну, как бы норма закон. То есть это не по разрешению или запрету президента, правительства или кого бы то еще не было еще. Потому что закон, он имеет более высокую силу, чем распоряжение, скажем, президента. В то время это было чисто финансово затруднительно для нас проводить столько выборов. Это дополнительная финансовая нагрузка на бюджет.
В самом деле, президент ведь не удельный князь. Он не может жаловать привилегии одним селениям, обходя вниманием другие. Или всем, или никому, и при этом в установленном конституции порядке. Неудачно выбрал президент и время для поездок по деревням. В республике парламентская избирательная кампания. Полным ходом идет агитация кандидатов. Давид Цанакоев отметил, что по тональности журналистских сюжетов об этом посещении главы республики хитогуровцев встреча больше походила на предвыборную кампанию. Такое впечатление, говорит Давид Цанакоев, что президент активно включился в предвыборную агитацию, на что должен обратить внимание Центр избирком.
Я только могу предполагать, я не могу быть уверенным в этом, но я думаю, что это такой предвыборный шаг. Потому что, как я понял из репортажа, там люди начали жаловаться на то, что не решаются какие-то вопросы главы администрации местной. И вот он решил поддержать народную, скажем так, волну и обозначил вот этот пункт. Думаю, что это предвыборные ходы. Сейчас президент ездит по республике, и вот он пытается совместить работу президента и агитацию за партию «Единая Осетия». Я думаю, что это, скорее всего, нарушение. Как только ЦИК обратит на это внимание или соответствующие органы обратят на это внимание, думаю, они бы должны были тональность вот этих выступлений изменить.
Борцов тем выстроит он свое общение. Вопрос про выборность главы района самими жителями в этом списке точно не значится.
Наверное, как гаранту конституционных прав Анатолию Ильичу лучше бы воздержаться от поездок, чтобы не давать повода от подобных упреков. Но, увы, похоже, все только начинается. Сегодня президент принял участие еще в одном мероприятии, которое также будет истолковано как пиар в пользу партии власти. Сегодня в Южной Осетии впервые прошел открытый турнир по коротким нардам на суперкубок президента Южной Осетии. В турнире принимали участие 78 игроков из города и районов республики, среди них 4 представительницы слабого пола. Победителем стал схинвалист Таймур Азвалиев, с чем мы его и поздравляем. В финальной игре он одержал победу над своим земляком Давидом Давитяном. Президент Анатолий Бибилов, конечно же, присутствовал на мероприятии, лично вручил награду победителю и даже провел с ним товарищескую игру. Единственный вопрос, почему бы не брать на такие прекрасные мероприятия или поездки по районам председателя Верховного суда и министра юстиции. Все-таки агитировать за свою партию легче втроем, чем в одиночку. По этому поводу в республике ходят слухи. Якобы недавно проводили какие-то исследования и выяснили, что из всей партии высокий рейтинг только у Анатолия Бибилова. Вот он и поехал по селениям. Получается, больше некому. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Вуджуришвили. Всего вам доброго и до завтра.